Исламский информационно-образовательный портал azan.ru представляет.
Какую угрозу мусульманский мир когда-либо переживал самую страшную? Вторжение США в Ирак и Афганистан? Геноцид со стороны Израиля? Европейский колониализм? Без сомнений, все это тяжелые травмирующие события. Но что если я скажу тебе, что все это вместе взятое – ничто по сравнению с одним единственным событием – монгольским нашествием? Всего за 43 года мусульманский мир рухнул с вершин Золотого века на грань полного исчезновения. Почти все мусульманские государства и армии были стерты с лица земли под натиском монгольской мощи. Жутко, правда? И все же, среди этого хаоса, разрушений и смерти было одно мусульманское государство, которое выстояло. Мамлюки. Это государство вырвалось из власти буквально из ниоткуда. Мамлюки – уникальное явление. Тюркская мусульманская династия, правившая из Египта. Но самое удивительное – то, что они были рабами, солдатами-рабами. Их путь к власти и влиянию – это нечто невероятное. А все началось с одного человека, настоящей легенды. Он прошел путь от оков рабства до трона султана. Его звали Сайфуддин Кутуз. Именно он стал той силой, которая положила начало династии, защищавшей исламский мир почти три столетия. Так как же им удалось остановить непобедимых монголов? Кто такой этот Сайфуддин Кутуз? Это история о тяжелых испытаниях и облегчении после них. О том, как мальчик, потерявший все, прошел через ад и стал спасением для миллионов мусульман. Это история о надежде. Давайте разбираться, как все было.
Поддержите наш проект и станьте причиной распространения света истины для еще больших людей. Ссылка в описании.
Правда порой бывает страннее вымысла. Именно так можно описать историю Сайфуддина Кутуза. Его путь к власти словно из легенды. Но знаешь, его не всегда звали Сайфуддин. На самом деле он родился под именем Махмуд ибн Махмуд ибн Харизмшах, настоящий принц, воспитанный в роскоши дворцов Харизмшахской династии. Это было кипчакское тюркское государство, которое стремительно развивалось, пока не пришли монголы. В одну ночь Харизмшахская держава рухнула под натиском монгольского нашествия. То, что случилось с этим государством, человечество до тех пор не видело. Чтобы ты мог представить себе весь масштаб происходящего, нам сначала нужно поговорить о самих монголах. Татары, именно так их знали многие. Но на самом деле это были монголы. Все началось в Хэнтейских горах Монголии с одного человека, Тимуджина, которого весь мир позже узнает как Чингисхана. Если собрать всех самых беспощадных правителей истории, то Чингисхан будет стоять среди них как самый страшный кошмар. Куда бы ни шли его армии, за ними оставалась лишь пыль, кровь и позор. Их жажду не могла утолить ни победа, ни золото, только смерть и разрушение. Они сжигали города, грабили дома, вырезали всех без разбора. Для них не существовало невинных людей, только тела, которые можно было резать, сжигать, топтать. Они даже младенцев в колыбелях не жалели. Известный исламский историк Аль-Муваффак Абдул-Латиф писал о них с ужасом и болью.
The intent was the annihilation of mankind and the destruction of the world, not conquest or wealth.
За каких-то несколько лет монголы выстроили колоссальную империю от Кореи до Ирана. И вот, когда они добрались до дверей мусульманского мира, трон унаследовал Хулагу-хан, внук Чингисхана, достойный продолжатель его кровавого дела. Он направил свой взор на сердце исламской цивилизации, Багдад, столицу аббасидского халифата, центр знаний и духовной силы мусульман, сиявший более 500 лет. Но это сияние было жестоко потушено, когда монгольские орды подошли к его стенам. Аббасиды были не просто повержены, они были унижены до самой земли. 40 дней улицы Багдада были залиты кровью, около миллиона мусульман были жестоко убиты. Эти ужасы человечество еще не видело. Но дело было не только в телах. Монголы уничтожили и дух, они сожгли свет знаний. Погасили его навсегда в этом городе. Ученых вырезали, библиотеки сжигали, мечети оскверняли. Дом мудрости, величайшее научное учреждение того времени, был обращен в пепел. Река Тигр почернела от чернил ученых книг, а ее крови покраснели от крови багдадцев. Последний халиф аббасидов, Аль-Мутасим, был казнен жестокостью, недостойной даже самого дикого врага. Исламская цивилизация, некогда сиявшая светом знаний и духовности, лежала в руинах. Мир мусульман погрузился во тьму и отчаяние. Идеальные условия для Хулагу, который с уверенностью продолжил свое наступление на Запад, гордый своей чередой побед. Все исламское пространство буквально висело на волоске и вот-вот могло быть поглощено этим восточным монгольским зверем. Мир, в котором правили монголы, это не место для спокойной жизни, особенно для благородного принца вроде Махмуда. Когда монголы пришли, разорили его дом, вырезали его семью и забрали его в рабство, его жизнь перевернулась с ног на голову. Трагично, да? Конечно. Но Махмуд был мусульманином, а мусульманин никогда не теряет надежды на обещание Аллаха, на свет в конце даже самой мрачной тьмы. Ирония в том, что монголы, вырвав его из роскошной жизни и бросив в кошмар, сами же породили чудовище. Он был настолько бесстрашен и укротим, что сами монголы считали его диким и опасным. Они дали ему кличку Кутуз, что можно перевести как «дикий зверь». Поняв, что перед ним не просто раб, а прирожденный воин, они решили извлечь из него выгоду и выставили на продажу на рынке рабов в Сирии. Там его купила благотворительная организация, которая скупала детей рабов, обучала их исламским наукам и параллельно военному делу. Когда Кутуз прошел подготовку, его отправили в Египет и зачислили в особое военное подразделение, которое вскоре станет известно всему миру как мамлюки. Египет — страна с такой древней историей, что трудно говорить о прошлом человечества и не упомянуть ее. За тысячи лет здесь сменились сотни династий культур, империй и народов. Но нас интересует лишь одна — мамлюки. И поверь, это очень необычная история. Сами подумайте, их название происходит от слова, которое буквально означает «принадлежащий кому-то», то есть «раб». Да, мамлюки — это рабы. Но как рабы вообще могут стать правителями? Ответ тут непрост. Все началось еще во времена халифа Аль-Мухтасима из династии аббасидов. Тогда тюркских мальчиков покупали еще в детстве, обращали в ислам и обучали военному делу. Эти юноши вырастали в элитных бойцов, дисциплинированных, обученных, верных. Со временем эти элитные воины стали занимать не только военные, но и административные должности. Настоящее оформление системы мамлюков как боевой машины произошло уже при Салахаддине. Именно тогда они стали неотъемлемой частью мусульманских армий и ключевым фактором военных побед. Прошли годы, и династия аюбидов, которую основал сам Салахаддин, начал загнивать. Внутренние распри, жадность, зависть, борьба за власть, предательство — все это разрушило былую силу. Земли начали возвращаться в руки крестоносцев. Тогда мамлюки решили — хватит. Они устроили переворот и смели остатки аюбидской власти в Египте. Первым султаном из мамлюков стал Изудин Айбек. После его смерти трон перешел к его сыну, 15-летнему мальчику. Но очень быстро стало ясно, что в условиях надвигающейся монгольской угрозы Египтом должен править не ребенок. Тогда эмиры и лидеры мамлюков свергли юного султана и передали власть в руки опытного полководца. Так Египет оказался под управлением человека, которому суждено было перевернуть историю мусульманского мира. Его имя — Сайфуддин Кутуз. Казалось, Кутуз появился из ниоткуда, и это правда. Именно поэтому его история такая невероятная. В Сирии у него не было почти шансов подняться по служебной лестнице, но в Египте среди мамлюков он взлетел. Кутуз был не просто отличным воином, он был гениальным стратегом и командиром. Он знал, как вести войну и как вести политику. Его меч оттачивался в поединках, его разум формировался в учебе, его язык — в искусстве убеждать. Он не просто сражался, он думал, планировал, влиял. Постепенно Кутуз стал неформальным лидером мамлюков, управляя страной из-за спины 15-летнего мальчика-султана. Народ не верил, что юный правитель сможет защитить мусульман от надвигающейся монгольской бури, особенно после того, что монголы уже сотворили Сирию. И Кутуз это понимал лучше всех. Он знал, если последний оплот мусульманской силы рухнет, падет весь исламский мир. Поэтому он берет ситуацию в свои руки и сам занимает трон Египта. С этого момента он султан Египта, султан мамлюков и ночной кошмар для монголов. Когда Хулагу хан опустошал Ирак и Сирию, он нацелился на мамлюкский Египет, последнюю мусульманскую державу. Тогда Хулагу отправил Кутузу письмо с требованием полной капитуляции Египта. Думаю, не существует ни одного письма или угрозы, столь пугающей, жестокой, но в то же время глубоко поэтичной и красноречивой. Серьезно, послушайте это. От царя царей Востока и Запада, великого хана, Кутузу, мамлюку, который сбежал, спасаясь от наших мечей. Ты должен вспомнить, что произошло с другими странами, и покориться нам. Ты слышал, как мы завоевали огромную империю и очистили землю от беспорядков, которые ее загрязнили. Мы завоевали обширные земли, перебивая все население. Ты не сможешь сбежать от ужаса наших армий. Куда ты убежишь? По какой дороге ты сбежишь от нас? Наши лошади быстры, наши стрелы остры. Наши мечи, как молнии, наши сердца тверды, как горы, наши солдаты многочисленны, как песок. Крепости не удержат нас, армии не остановят нас. Ваши молитвы к Богу не спасут вас. Мы не тронуты слезами и не поддаемся на стенания. Только те, кто умоляют о нашей защите, будут в безопасности. Поторопись с ответом, прежде чем разгорится пламя войны. Сопротивляйся, и ты испытаешь самые ужасные катастрофы. Мы разрушим ваши мечети и покажем слабость вашего Бога, а затем убьем ваших детей и стариков вместе. В данный момент ты единственный враг, против которого мы должны выступить. После этого Кутуз созвал короткий совет, собрав высших командующих эмиров, министров и ученых. Они начали обсуждать серьезный вопрос перед ними, и выбор был крайне ограничен. Либо война со всеми ее последствиями, либо безоговорочная капитуляция. Эмиры и советники дрожали от страха и колебались в действиях. Кутуза переполнила ярость от малодушия своих людей. В гневе он обрушился на элиту своего общества, сказав: «О, мусульманские эмиры, вы долго жили за счет государственной казны, и теперь презираете захватчиков? Я иду вперед. Кто выбирает джихад, пусть идет со мной. Кто не выбирает, пусть возвращается домой, ибо Аллах наблюдает за ним». Когда он продолжил, он стал более эмоциональным и начал плакать, восклицая: «О, мусульманские эмиры, кто защитит ислам, если не мы?» Эти слова проникли в сердца эмиров, и они все начали плакать. Их сердца смягчились. А смягченное сердце — источник всякого добра. Некоторые эмиры встали и выразили поддержку, остальные поднялись, заявляя о согласии на джихад и своей готовности противостоять татарам. Для Кутуза все было абсолютно ясно. Он даже не рассматривал два варианта — мир или капитуляция. Для него это вообще не было вариантом. Он прекрасно знал, что право не дают, их берут, и что захватчики не уходят добровольно, их заставляют. То, что Кутуз сделал дальше, не мог ожидать никто, даже его ближайшие советники. Он приказал казнить посланников и выставить их головы на воротах Каира. Это решение, хоть и спорное, исключило любую возможность отступления для эмиров и окончательно лишило надежды на капитуляцию, оставив только один путь — военное действие. Как ты можешь представить, это был дерзкий шаг с катастрофическими последствиями, если бы он не был реализован правильно. Кутуз сразу же отправил Хулагу ответное письмо. Если ты думаешь, что письмо Хулагу было красноречивым, то послушай это. Одно из самых странных явлений — это когда лисы угрожают львам, когда слабаки бросают вызов сильным, когда трусы запугивают рыцарей. Наши лошади стремительны, наши стрелы йеменские, а наши мечи из племени Мудар, они наносят мощные удары. Их описания известны на Востоке и Западе. Наши всадники — львы в седле, наши кони быстры, когда их преследуют, наши мечи — режущие, когда они бьют, и наши львы — разрушительные, когда они обрушиваются, наши шкуры, наши доспехи, наши груди, наши щиты. Нет силы, что может сломить наши сердца, и нет угрозы, что может расстроить наши ряды. Во имя Всемогущего, Достохвального, Великого, нас не пугают угрозы и не тревожат волнения. Если мы ослушаемся тебя, это есть повиновение Аллаху. Если мы убьем тебя, какое достойное дело. Если мы умрем, между нами и раем всего лишь час. Ты сказал, что ваши сердца как горы и вас много как песка, но решение не зависит от количества овец, и маленький огонь не тушится большим количеством дров. Разве есть бегство от смерти или решение жить в унижении? Как ужасно твое суждение. Мы убегаем от позора, а не от смерти. Для нас встретить смерть — высшее стремление. Если мы живем, это счастливая жизнь. Если мы умираем, это шахада. Воистину, партия Аллаха всегда побеждает. Только этот фрагмент письма оказался решающим в разрушении плана монголов запугать мусульман до подчинения. Напротив, Кутуз как будто оживил умму. Он словно дал ей удар током, вернул жизнь. Он вдохновил мусульман, когда они увидели, что их лидер готов встать против угнетения и агрессии и не прячется за пустыми мирными договорами, которые только откладывают неизбежное. Кутуз не имел такого же численного преимущества, как монголы, и потому победа могла быть достигнута только при условии тщательно продуманной и выполненной стратегии. Вдобавок ко всему, монголы не имели равных на открытых полях сражений благодаря своей доминирующей кавалерии. Поэтому им нужно было выбрать место для битвы, которое бы ограничило движение и обзор монголов. Учитывая эти факторы, умный военный стратег выбрал Айн-Джалут в Палестине как идеальное место для атаки. Айн-Джалут — это узкая долина, окруженная холмами, идеальная география для нейтрализации монгольской кавалерии. Кутуз вместе со своим верным другом и генералом Бейбарсом направился в Святую Землю, чтобы застать монголов врасплох до того, как они вонзят свои копья в Иерусалим. Но это было еще не все. У Кутуза был туз в рукаве. Он спрятал основную часть своей армии за холмами, окружающими долину, а Бейбарысу поручил возглавить небольшой авангард в низине долины в качестве приманки. 3 сентября 1260 года генерал Китбука привел до 20 тысяч монголов, а также около 500 армянских и грузинских солдат в узкую долину. Когда Бибарс и Кит Бука встретились, они схлестнулись и сражались в течение нескольких часов. Каждый раз, когда у Бибарса появлялась возможность, он отступал со своими людьми глубже в долину, чтобы заманить врага в точное место для внезапной атаки. Бибарс хорошо знал эту долину, поскольку в молодости скрывался в ней как беглец. Отступление за отступлением, монголы все ближе подходили к своей гибели, думая, что мамлюки бегут в страхе. Когда пришло время, Кутуз дал сигнал. Внезапно тысячи рыцарей в золотых доспехах обрушились с холмов, подобно удару грома, окружив монголов и загнав их в круг смерти и хаоса. Битва бушевала яростно. Стрелы мамлюков закрыли небо, осыпая монголов, словно метеоритный дождь. Острые клинки пронзали плоть, тяжелые доспехи ломались под натиском, лошади скакали по крови и костям. Мужчины кричали от боли. В какой-то момент казалось, что мамлюки не выдержат натиска. Кутуз увидел, что левый фланг начинает колебаться, и понял, что судьба мусульманского мира висит на волоске. Это был решающий момент. Кутуз снял шлем, показав себя на передовой. Он бросился в самую гущу сражения и был услышан, восклицая: «О, Ислам! О, Аллах! Даруй твоему рабу Кутузу победу над этими монголами!» Его голос прорезал хаос битвы, словно боевой клич, сплачивая воинов. Вид их султана, сражающегося рядом с ними и готового отдать жизни, возродил боевой дух мамлюков. Они рванули вперед, сражаясь плечом к плечу с султаном. Монголы, застигнутые врасплох этим внезапным переломом, начали терять позиции. Кит Бука, монгольский командир, пал в бою. Его смерть вызвала хаос в рядах монголов. То, что начиналось как неизбежная победа монголов, обернулось бегством. Мамлюки воспользовались преимуществом и ударили. В ходе заорганизованному врагу долина Айн-Джалут стала бойней для некогда непобедимой орды. Монголы бежали во все стороны, неустанно преследуемые мамлюками. Победа была объявлена. Это было решающее поражение орды из ада. Монгольская угроза была сокрушена. Впервые мир стал свидетелем поражения монголов на поле боя. Айн-Джалут стал не просто военной победой. Это был переломный момент в истории. Миф о непобедимости монголов был разрушен. Мусульманский мир вздохнул с облегчением. Услышав новости, Хулагу хан в ярости приказал казнить последнего юбитского эмира Алеппо в Дамаске. Но это не остановило мамлюков. Через 5 дней они взяли Дамаск, а в течение месяца и Алеппо. Неплохо для султана, который совсем недавно был рабом. Героизм Кутуза в Айн-Джалуте сделал его одним из величайших мусульманских военных лидеров в истории. Однако его история не закончилась как сказка. По пути обратно в Каир, Кутуз был убит своими же эмирами в заговоре, который, вероятно, возглавил Бибарс. К сожалению, это стало черным пятном в истории мамлюков и одной из причин, по которой ученые, как правило, советуют не приближаться к правителям и не желать власти. Вновь и вновь политика и управление доказывали свою грязную сущность. Но несмотря на трагический конец, в его смерти есть и светлая сторона. Если подумать, через убийство Кутуза Аллах забрал его душу в момент, когда он только что завершил великий джихад и служение умме. По сути, Аллах защитил наследие Кутуза и запечатал его судьбу наилучшим образом. Аллаху ведомо лучше. После смерти Кутуза его генерал Бибарс стал султаном и продолжил укреплять мусульманские земли против будущих монгольских вторжений и нападений крестоносцев. Мамлюки, восставшие из цепей рабства, стали хранителями исламской цивилизации. Их победа при Айн-Джалуте стала началом новой эры. Они основали могущественную династию, которая правила Египтом и Левантом на протяжении веков, сохраняя исламское интеллектуальное наследие мусульманского мира. На мой личный взгляд, при правлении мамлюков мусульманская умма пережила второе золотое время, исламское возрождение, если хотите. Их эпоха подарила нам огромное количество знаний, которыми мусульманский мир пользуется до сих пор. Достаточно упомянуть такие имена, как Ан-Навави, Джалалуддин Ас-Суюти, Ибн Кафир, Таджуддин Ас-Субки, Аз-Захаби, Ибн Таймия, Ибн Хаджар Аль-Аскаляни, Ибн Аль-Каим — лишь малая часть великих умов. Оглядываясь на Айн-Джалут, мы вспоминаем, что история полна моментов, когда ход событий меняли отвага и решимость отдельных личностей. Мамлюки во главе с Кутузом были именно такими людьми. Из глубин рабства они поднялись и стали спасителями ислама. Эта история не просто глава мусульманской истории, это сага о непокорности, стойкости и победе, которая продолжает вдохновлять по сей день. На той же земле Палестины, где прошла битва при Айн-Джалуте, всего в нескольких километрах, сегодня находится Газа. И сегодня Газа стоит, противостоя своим собственным монголам, сионистским угнетателям в одиночку. Так чему современные мусульмане могут научиться у Кутуза и мамлюков? И как мы можем применить это к нашим сегодняшним испытаниям? Сегодня мы часто чувствуем безысходность, словно ждем, что кто-то придет и сделает что-то за нас. Как Салахуддин, Халид ибн Валид или Кутуз. Мы ошибочно думаем, что Аллах пошлет кого-то великого и благородного, чтобы избавить нас от угнетения и унижения, просто потому что мы мусульмане. Вот в чем проблема такого мышления, мой брат мусульманин. Эти люди были посланы не потому, что они были великими. Они стали великими благодаря своим поступкам, благодаря своим жертвам, своей непоколебимой вере Корану и Сунне. Несмотря на все преграды, эти люди не знали, что ждет их впереди, как и мы. Но они сделали свое дело. Они делали то, что угодно Аллаху, а результат оставляли Ему. Вот и все. Все, что нам нужно, это спросить себя, чего хочет от нас Аллах сейчас, и делать это. Остальное оставить Аллаху.